И следующий гость у нас – это первый номер украинской мужской шахматной команды на Всемирной шахматной олимпиаде, которая на прошлой неделе завершилась в Баку. Павел, добрый день.
Добрый день, приветствую всех радиослушателей.
Павел Ульянов с нами на скайп-связи из города Харькова. Я вот веду, напомню, потому что у нас, вы знаете, вот о шахматах не так уж и много говорят в украинском обществе, ну почему-то так сложилось, да, что в этом году выступление сборной, наверное, можно назвать очень звездной. В долгое время украинская сборная делила первое место со сборной США. Павел, если я не права, вы меня поправляете, потому что я, к сожалению, не сильна в шахматах. Но в итоге силы разделились так, что мужская сборная на первом месте США, на втором Украина, на третьем Россия, ну а женская сборная на первом Китай, на втором Польша и на третьем Украина. Правильно? Все нигде
да,
не...
Все именно так, да, вы все правильно сказали.
Расскажите же, а почему вот так вышло, что первое место делили с американцами, а в итоге уступили?
Ну, хотел бы вступление короткое сделать. Все-таки Олимпиада шахматная. Шахмат не олимпийский вид спорта. Олимпиада – это отдельный турнир. То есть, чтобы не путать просто с Олимпиадой в Рио или Паралимпиадой, например. Вот. Это, значит, очень массовое мероприятие. Примерно 2000 человек участвуют в мужских и женских турнирах. Это если считать участников соревнований и представителей команд. Вот. То есть это одно из самых массовых спортивных мероприятий, в принципе, в мире, и достаточно большой резонанс, несмотря на то, что все-таки это не Олимпийские игры, а все по факту, а называются они как бы олимпийскими, как шахматная олимпиада. Вот. Что касается нашего результата, то, в принципе, мы сделали все, что могли с точки зрения результатов таблицы. Результат выдающийся, я не побоюсь этого слова, нескромно по отношению к себе и к своей команде, потому что мы выиграли 10 матчей и один проиграли, к сожалению, то есть как раз сборной США. Вот. До этого никто такого результата высокого не показывал. То есть, и, конечно, немного не повезло, что...
Украинских. Вы имеете в виду, что до этого в Украине никто таких результатов не показывал на предыдущих? Правильно я поняла вас?
В принципе, в истории шахматных олимпиад никто не показывал, никто не набирал такого количества очков, то есть это технически 20 очков из 22. Вот. Ранее олимпиады выигрывались, хватало и 19 очков, например, мы выиграли в 2010 году, мы набрали 19 очков, а сейчас так получилось, что две команды набрали по 20 очков, и дополнительные показатели нас оставили на втором месте. Вот.
А какие именно дополнительные показатели, что вы имеете в виду? Объясните тем, кто, вот, к сожалению, не разбирается в этом.
Да, это если провести параллели с футболом, например, то есть это достаточно сложный в математическом плане показатель. Вот, скажем, если сравнить с футболом, играют две сборные в финале чемпионата мира. И вместо пробития пенальти после дополнительного времени мы начинаем подсчитывать вдруг очки в группе, кто сколько мячей наколотил. То есть это может быть, с одной стороны, это выглядит немножко абсурдно, потому что, наверное, должен быть тайбрек, какие-то, может быть, партии в быстрые шахматы играться, потому что это не очень спортивно определять таким образом победителя. Но у нас такие традиции. И, в принципе, я бы сказал, что Америка очень достойный победитель, как и мы могли бы быть достойными. Но, к сожалению, нюансы, какие-то небольшие нюансы. Например, в последнем туре, если бы Эстония сыграла в одной бы партии в ничью со сборной Германии, как ни странно, мы бы завоевали бы золото. То есть решилось в матчах тех команд, которые играли, в общем-то, в середине турнирной таблицы, боролись за честь, можно так сказать.
То есть у вас нет претензий к самому подсчету, к справедливости подсчета этих дополнительных показателей, просто к самой системе есть вопросы, да?
Нет, ну вы знаете, любая система дополнительных показателей, любая система, она будет в чем-то несправедлива. Нет единой системы, если ты не разыгрываешь... С твоим конкурентом единственная система, если ты разыгрываешь, действительно пробиваешь пенальти, как аналог в футболе, эта система может быть более объективна. Любая система будет с изъяном в любом случае. Поэтому да, у нас, то есть мы можем пенять только на звезды, что звезды не так сошлись, вот и все.
Павел, а расскажите, как это государство поощряет вот выступление ваше и здобутки, то, что называется в украинском языке, достижения на этой Олимпиаде?
У нас есть премии, да, от государства. Мы должны получить за второе место по 180 тысяч гривен. В принципе, относительно других команд, наших конкурентов, это очень невысокие премии. И, например, сборная России, там, США, Азербайджан, у них намного больше премий. В общем-то, мы уже давно говорим.
А вот, например, на сборной России сколько?
Сборная России, ну, если я не ошибаюсь, за первое место 50 тысяч долларов. Вот, за второе, может быть, 30 или 25, что-то вот подобные цифры такие.
Ну, то есть они совсем несоизмеримы, да, с теми, которые озвучиваются, выдаются у нас. Вы говорили, что обращались по этому поводу или, ну, обращались к властям, и что вам ответили?
Нет, ну, у нас как бы мы полу в шутку уже давно говорим, многие годы, но хотя бы сделайте, как приравняйте нас к паралимпийским видам спорта, потому что даже предпосылки некоторые есть к этому в целом. То есть это такая полушутка. Если вспомнить защиту Лужина, там, Набокова, например.
Грустная история на самом деле. А есть какие-то, я не знаю, вас встречают вот так, как встречают там олимпийских чемпионов или боксеров? Или это вот все проходит мимо?
Вот в какой атмосфере проходило ваше возвращение в Харьков?
В Харькове никто не встретил, ни один человек. Но вот в Киеве встречали неплохо, много было каналов. Хотел бы вот в эфире поблагодарить Евгения Кузьменко, журналиста, который имеет блог на Цензорнет. Он шахматный энтузиаст, большой любитель шахмат. Он единственный, кто действительно на высоком очень уровне освещал Олимпиаду.
Я вам хочу открыть секрет, что именно благодаря постам Евгения Кузьменко, который является журналистом Цензорнет, я и сама заинтересовалась этой темой и следила за его постами и за вашим участием в этой Олимпиаде. Думаю, что Женя выступил в этом вопросе таким ярым популяризатором. Тем, кто популяризирует тему шахмат в украинском информационном пространстве. А вас это обижает, вот такое низкое внимание со стороны общественности?
Ну, трудно сказать. Я думаю, что на обиженных, как говорят, воду возят все-таки. Мы принимаем это как данность. Принимаем, что без энтузиастов, таких как Женя, ничего в любом случае не будет, поэтому, то есть, как говорят, что и все государство нас на волонтерах держится, в общем-то, тут, в принципе, мы видим тоже такую же примерно модель.
Ну вот это же, ну вот лично меня это, ну, даже задевает, огорчает, хотя, напомню, вот я все-таки никакого отношения к шахматам не имею, и папа разве что там в детстве учил и рассказывал, как ходят какие фигуры. Но это же большое достижение на международном уровне. Вы шли нос в нос, и фактически, ну, вот благодаря там, тому, что вы говорите, звезды не так сложились, вы заняли второе место, а не первое, обошли Россию, что в данном контексте историческом, наверное, тоже важно для нынешней Украины. А вот внимания так мало.
Ну, во-первых, приятно было, что вот Петр Алексеевич Порошенко тоже поздравил нас в Фейсбуке, в Твиттере после победы над сборной России и в конце тоже турнира написал об этом. Вот. В принципе, я еще готов, я хотел бы отметить, что за 15 лет последних мы выиграли и женских, и мужских шахматах. Мы абсолютно все титулы завоевали, и как в командных соревнованиях, так и в личных. То есть это чемпионы мира и командном, и личном зачете. То есть абсолютно все титулы. Я думаю, что ни в одном виде спорта нет, ни в олимпийском, ни не олимпийском нет таких успехов.
А с чем вы связываете успех украинских сборных в шахматах на данном этапе?
На данном этапе, я думаю, что просто выросло такое поколение. Я играю за команду Украины с 12 лет уже, 2004 года. Тогда впервые мы стали олимпийскими чемпионами, сенсационно. У нас была очень молодая команда. Выросло просто такое поколение блестящее в целом, не побоюсь того слова, что вот уже долгие годы мы настолько конкурентоспособными являемся, но, к сожалению, за нами никого нет. У нас смены, и То есть государственной поддержки явно недостаточно, чтобы воспитывать новые поколения шахматистов.
А есть, тем не менее, шахматные школы и вообще, насколько они популярны?
Они существуют, да, но опять-таки мы знаем, что там с дюш тоже ситуация печальная сейчас, потому что, ну, то есть зарплаты, которые государство выделяет, явно недостаточно. То есть мы опять видим ситуацию, что все держится на энтузиастах и на волонтерах. Но, в общем-то, энтузиазм когда-то заканчивается в какой-то момент.
Я напомню нашим слушателям, что Павел Ильянов, украинский шахматист, призер Олимпиады, 42-й шахматной Олимпиады, которая проходила в Баку, с нами на связи, на скайп-связи из Харькова. Мы говорим о победоносных выступлениях украинских и мужской, и женской сборной в этих играх. И вот как мы только что узнали от Павла, что это, ну, впервые в истории подобное достижение есть. Мы продолжаем наш разговор. Вот возвращаясь к тому, что вы говорите, выросло такое поколение. А как оно выросло? Вот, ну, это же я вот не очень верю в то, что вот просто росли самородки и все. Была же, возможно, какая-то система или...
Системы нет. Ну, в принципе, как? Мы поколение, которое родилось еще в Советском Союзе. В общем-то, были еще какие-то традиции советские шахматные. То есть те тренеры, которых нас учили, они сформировались при Советском Союзе. Советская шахматная школа очень сильна. Это во-первых. А во-вторых, все-таки на местном уровне у нас были все-таки тоже опять-таки энтузиасты. То есть, во-первых, Краматорская шахматная школа сильна была. То есть там вот Пономарев, в принципе, наверное, должен считаться продолжателем традиции Краматорской шахматной школы. К сожалению, вот Сергей Корякин перешел под знамена России, то есть, который будет сыграть матч на звание чемпиона мира через пару месяцев. Вот, традиции Харьковской шахматной школы тоже, в общем-то, имеют долгую историю. И также традиции Львовской шахматной школы. Вот, из представителей этих школ региональных. Вот сейчас и собрана наша команда. И, то есть, и отдельные энтузиасты, конечно, в этом плане даже на местах играют огромную роль.
А вот вы упомянули Корякин, который перешел под знамена России. А почему?
Это было еще давно, в принципе. Я думаю, что тут нет подтекста политического. Это произошло в 2009 году. Вот. Тогда ситуация в целом была не лучше, чем сейчас. Может быть, хуже, потому что были такие случаи, что мы даже сами оплачивали свои поездки на командные соревнования. Вот. Не было поддержки, а он, в принципе, объективно говоря, он действительно большой талант. И тогда он еще был растущим, можно так сказать, еще совсем молодым и нуждался очень в поддержке. И эту поддержку нашел в лице Российской Федерации. В общем-то, и действительно вырос очень сильно за эти годы.
Ну, так часто бывает и в олимпийском спорте, да, когда вот перекупают, по сути, другие государства перекупают граждан других стран для того, чтобы достигать успехов в Олимпиаде. Насколько это распространенная практика для шахмат? Для украинских шахмат нынешних?
Ну, да, кроме Корякина. Корякин — это все-таки он на вершине пирамиды ты находится. Кроме него еще были другие шахматисты, которые перешли в Россию, в том числе, но не только в Россию. То есть Екатерина Лагно тоже выступает, но у нее были, в принципе, она из-за других причин перешла, скорее, я так думаю. Ну, еще несколько человек у нас молодых шахматистов перешли в Федерацию США. То есть, ну, все-таки все происходит, все корни из-за того, что поддержка недостаточна у нас в целом. Недостаточно.
Вот переходят, например, в Россию, переезжают, если так примитивно выражаясь, насколько больше денег становится, насколько больше возможностей. И вы рассматриваете для себя какой-то вариант, чтобы перейти под знамена другой страны?
У меня, в принципе, были некоторые предложения. Даже...
Какие?
Даже давно когда-то я рассматривал, но я все-таки оставил. Я решил, что мне хочется играть в сборную Украины. Были предложения, но я считаю, что, может быть, деньги все-таки не самое главное. Потому что я не буду громко говорить, что я там патриот Украины. Это слишком, я не люблю громких слов, но, в принципе, я скорее патриот своей команды, сборной Украины. Так что мне всегда было очень приятно играть. И, в общем-то, и надеюсь, что в будущем очень много раз сыграю на высоком уровне за сборную.
А вот извините, можно ли сказать, что вы зарабатываете с помощью шахмат, или на шахматы приходится уделять время, свободное от какого-то основного заработка, от основной деятельности?
Нет, нет, шахматами, да, я зарабатываю на самом деле, потому что сам я являюсь там примерно сейчас 20-м шахматистом в мире. Это достаточно, чтобы иметь время от времени приглашение на турниры. Вот, и в принципе этого хватает, чтобы содержать семью. Но это опять-таки я нахожусь на вершине, в принципе, вот, с точки зрения украинских шахмат. А, конечно, шахматисту уже 10-му или там 15-му уже непросто, конечно. В Украине я имею в виду 10-му или 15-му номеру.
А тренируете сменщиков, молодое поколение?
Кто-кто, извините?
Вы тренируете сменщиков, молодое поколение?
У меня есть, да, опыт и тренерский тоже. Я участвовал в подготовке Марии Музычук к ее матчу с Хоу Ефань, который прошел во Львове. Вот, она достаточно достойно сражалась, но силы неравны, к сожалению, оказались. И это было в начале этого года, да, я участвовал в подготовке. А, в принципе, в основном я действующий шахматист, и мой основной род деятельности — это все-таки игра в шахматы конкретно.
Павел, спасибо вам огромное. Спасибо за то, что вышли к нам в эфир, и за то, что за ваше дело, которое вы делаете, за то, что вы прославляете в том числе нашу страну и защищаете ее честь на различных соревнованиях.